Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели христианской радиостанции Теос. Мир благодати и благословения вам от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Бог дал нам вновь замечательную возможность встретиться с вами, пообщаться, конечно, помолиться, как и всегда, и исследовать Слово Божие, которое дано для нас, чтобы мы действительно, как инструкцию в жизни, применяя его, были самыми успешными людьми на этой земле и, конечно, приобрели вечность с Богом в небесах, когда наша жизнь закончится здесь. Сегодня, как и всегда, в эти пасхальные дни, когда люди, многие еще продолжают приветствовать друг друга этим чудесным возгласом, я тоже приветствую вас, говорю: «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!» Это действительно провозглашение Божьей славы, Божьего величия, Божьего могущества, что Бог победил смерть и ад и дал нам жизнь, благодать, благословение и силу для того, чтобы мы могли приобретать то необходимое богатство, жизнь, обеспечение для того, чтобы нам проводить жизнь тихо и безмятежно на этой земле, прославляя нашего Бога, который любит весь этот мир. Как и всегда, приглашаю вас к молитве. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе в это замечательное время, открывая свое сердце пред Тобой, просим: очисти, освети его и сделай его чистым. Открываем свой дух пред Тобой и молим Тебя: наполни его Твоим Духом Святым и дай нам, Господь, торжествовать в Твоей победе во имя Иисуса Христа. Молю Тебя, благослови наши тела, и пусть они будут исцелены, если есть какая-то немощь или болезнь. И мы сегодня, как и всегда, будем провозглашать: Христос воскрес! Для нашего оправдания дал нам жизнь, благодать, благословение, исцеление, и силу, прощение, милость и Твое святое присутствие. Благослови нас в это время. Дай мне мудрость, Твое слово. А людям, слушающим, Господь, это слово, дай доброе сердце, способное принести плод своей жизни, чтобы они могли, применив это слово, нести Евангелие, Царство по всему лицу земли, провозглашая Твою славу, честь и величие и могущество нашим Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Так, дорогие друзья, у нас сегодня с вами есть замечательная возможность почитать Священное Писание, и тема нашей передачи, она интересная. Может быть, вы смотрели уже анонс, если нет, то я его как раз прочитаю, он более расширенный в группе нашей поместной церкви «Жемчужина Христа» ВКонтакте. Вы можете там увидеть и анонс передачи, и слово пастора на этой неделе. И, как и всегда, мы его прочитаем, чтобы вы могли понять, о чем будем говорить. Если у вас не будет возможности дальше слушать эту передачу, то, в принципе, вот эти 3-5 минут, уделенные внимание для того, чтобы услышать это, достаточно. Но если хотите порассуждать вместе с вами, как и всегда, приглашаю вас, оставайтесь на связи. Итак, пытливая неуверенность и безусловная Божья любовь. Кто-то сказал такую фразу. Человек говорит: увижу, тогда поверю. Но Бог говорит: поверь, тогда увидишь. Получается, что если человек не поверил, то Бог не даст ему никакого шанса это увидеть, что не может являться правдой. В Библии есть несколько примеров того, как люди не верили, но Бог лично сам явился им и помог поверить. На примере апостола Фомы можно увидеть, как сильно любит его Бог и дает ему пережить личную встречу с ним. По неизвестным причинам Фома отсутствовал в тот момент, когда Иисус явился апостолом. Ученики, в свою очередь, с радостью рассказали ему о чудесной встрече, но пытливая неуверенность Фомы не позволила ему поверить им. Тем не менее, Иисус не оставил Фому в состоянии неверия, но помог ему разобраться в этой ситуации. Независимо от того, что Фома говорил, Иисус Христос не перестал его любить, но при встрече, наоборот, обратился к нему одному из первых и вдохновил его на то, чтобы он не просто увидев поверил, но научился верить, когда еще ничего не видно. Данный эпизод показывает нам, что любой человек может сомневаться, но Бог не перестает его любить и проявляет к нему особое внимание и даже дает возможность развеять сомнения и укрепиться в вере. Вывод. Это учит нас тому, чтобы мы, если находимся в таком состоянии, не утратили веру в Божью любовь. Второе. Если кто-то из людей находится в таком же состоянии, то не упрекали его, но дали ему шанс. И третье. Помогли тем, кто особенно нуждается в проявлении божественной любви, встретиться со Христом. Ну и слово пастора, которое было с 3 по 9 мая на этой неделе, оно еще продолжается. И в воскресенье будем говорить об этой теме в церкви. Пожалуйста, присоединяйтесь к прямой трансляции или приходите сами. пытливая неуверенность и безусловная Божья любовь. Безусловность Божьей любви неоспорима. Только понимают это немногие, и каждый понимает по-своему, и рассуждает о ней со своей точки зрения. Когда мы не просто читаем Библию, но стараемся понять Дух Священного Писания, тогда Дух Святой открывает нам глубину этой любви еще больше. Безусловная Божья любовь без всяких условий. В Библии мы встречаем несколько примеров, где люди не верят в эту любовь, однако же Бог не перестает их любить, но наоборот, в первую очередь, ищет встречи с ними и помогает им избавиться от этого неверия. Чудо воскресения Христа показало состояние каждого, кто и как думает и в чем пребывает. Одни сознательно не хотели верить, другие боялись в это поверить, а кто-то утверждал напрямую, что пока не увижу, не совершу определенных действий, не поверю. Среди этих людей был один из учеников Иисуса Христа, апостол Фома. Его пытливая неуверенность была оправдана его характером, но при встрече с воскресшим Спасителем мы видим, как все меняется. Библия говорит нам, что Бог смотрит не так, как человек, но на сердце. «Чистые сердцем узрят Бога», — сказал Иисус на горной проповеди, и это дает надежду каждому. У Фомы было такое чистое сердце. И Иисус сам лично захотел рассеять его сомнения и утвердить в вере. Бог, безусловно, любит всех людей и хочет, чтобы все достигли познания истины, давая каждому шанс лично встретиться с Ним и убедиться в Его реальности. Когда у человека есть хоть какая-то вера, это возможно, даже если наша вера звучит, наша молитва звучит, как у того человека: «Верую, Господи, помоги моему неверию». А вера у любого человека всегда есть, даже если он атеист. Бог хочет спасти весь мир, и поэтому Он дает каждому познать, что такое безусловная Божья любовь. Ну вот, если у вас больше нет времени или возможности, можете сказать «Аминь», «До свидания», «С миром Божьим». Но если вы хотите порассуждать, у нас будет 4 пункта. Это безусловность Божьей любви, пытливая неуверенность в Библии, о которой мы с вами поговорим. 3. Кому нужна больше всех Божья любовь? Ну и 4. Безусловность Божьей любви независимо от нашей веры. То есть вот это 4 пункта, о которых мы с вами на этом протяжении времени немножко поговорим. Итак, первое – безусловность Божьей любви. Священное Писание говорит нам о безусловной Божьей любви, которая проявлена Богом ко всему человечеству. И у нас возникает вопрос, а зависит ли Божья любовь от нашей веры? Ну, наверное, кто-то может сразу сказать «да» или «нет», кто-то будет рассуждать. Но давайте посмотрим, почему так важна эта Божья любовь и что интересного о ней говорит Священное Писание. За неимением времени мы не читаем полностью тексты Писания, однако же вы можете посмотреть или вспомнить первое послание к Коринфянам, 13 глава, где с первого стиха говорится о божественной любви, которая в греческом переводе говорит «агапа», то есть жертвенная любовь, которая имеет огромные качества. И о ней в 8 стихе написано: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упражнится». И дальше, в 13 стихе этой главы, апостол Павел заключительно говорит такую важную фразу. А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. И возникает вопрос – а почему любовь из них больше? И мы помним, апостол Иоанн говорит: «Бог есть любовь». Итак, нам нужно понять, что Божья любовь, она больше всего, она безусловная. Если вера нужна для того, чтобы как-то чего-то сделать и к чему-то двигаться, надежда, чтобы остаться в этом уповании, которое есть, но любовь пребывает всегда. И когда Бог наполняет нас своей любовью, то мы меняемся, и наша жизнь другая. Взаимосвязь Божьей любви и нашей веры очень сильна, и мы должны посмотреть, как же Божья любовь и наша вера взаимосвязаны. Для нас эта любовь, если мы верим, становится еще ценнее и приносит нам удовольствие и радость в жизни, мир и желание жить для того, чтобы прославить Бога и помогать другим людям обрести эту любовь. Мы должны порассуждать, а что же мы понимаем под понятием Божья любовь и вера? И тут удивительное слово, которое, как и всегда, вы знаете, записано в Евангелии от Иоанна, 3 глава. Я прочитаю более обширный текст, 16 по 21 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Народного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Предыстория этого Текста она интересна. Бог говорит о Моисее, который вознес змею в пустыне на знамя для того, чтобы всякий укушенный или ужаленный этой змеей, которая ползала рядом где-то, не погиб, но был спасен. Смотрите, независимо от того, что люди делали и как они поступали, Бог явил им свою любовь. Им нужно было поверить в то, что сделал Моисей, и таким образом они освобождались от смерти. Здесь Иисус продолжает эту мысль и говорит о Божьей любви, что если человек имеет проблему, ему нужно поверить в Божью любовь, и это поможет ему избежать вот этой смерти. Но дальше Иисус продолжает интересные слова. Он говорит такие фразы. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». Вы знаете, что, читая послание Иоанна, или Евангелие от Иоанна, или Откровение Иоанна, как говорят, Апокалипсис, да, то мы понимаем, здесь есть философские мысли. И здесь апостол Иоанн говорит удивительную фразу для нас. Многие думают, что те проблемы, трудности, переживания, боли, страдания, проклятия и какие-то разные непредвиденные ситуации посылает Бог для того, чтобы этот мир осудить. Но здесь написано, что Бог не послал Иисуса Христа осудить, но спасти. Другими словами, всякий человек, который посмотрит на эту жертву Иисуса Христа и примет искупление, которое было совершено на Голгофском кресте верой в свое сердце, в свою жизнь, и скажет: «Иисус, войди в мое сердце и в мою жизнь», он станет другим человеком. Он будет радостным, благословенным, исцеленным, потому что Иисус Христос взял наши немощи, болезни и проклятия на Себя и дал нам жизнь в радости, спасении и благословении. И дальше удивительное слово, которое тоже вдохновляет нас. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Я не знаю, тут, конечно, очень много можно рассуждать о суде, о делах, но представьте себе интересную картину. Вы когда-нибудь что-то делали в темноте? Например, собирали какой-нибудь конструктор или рисовали какую-то картину. И когда вы вынесете эту картину на свет, вы поймете, что она не очень приглядно выглядит. Почему? Потому что вы не видели или делали что-то на ощупь. Да, так иногда происходит в жизни людей. Они что-то на ощупь, что-то делают. Но когда они принесут это на свет, они поймут, что было все не так хорошо, как было задумано. Когда приходит свет любви, когда Божья любовь наполняет наши сердца, мы приходим к этому божественному свету, и Он сам освещает нас, благословляет, наполняет нас радостью и помогает нам делать эти добрые дела. Потому что не всякое дело доброе, которое мы делаем, как нам кажется, доброе, может стать добрым делом. И это помогает нам понять сегодня, что если мы приходим в свет Божьей любви, понимаем, что Бог хочет от нас, то всякое наше действие становится добрым не по нашему пониманию, а по Божьему рассуждению. Итак, влияние Божьей любви на нас очень значительно. Но когда у нас есть вера в эту Божью любовь, тогда мы погружаемся в нее еще больше и, веря в это, получаем на самом деле особую Божью благодать, Божье благословение, устройство, мир и радость. Нам нужно, конечно же, посмотреть на то, как Божья любовь меняет сердце человека и что происходит на самом деле в его жизни. Если Бог меняет сердце человека, тогда его жизнь становится насыщенной, и самое главное, он получает удовлетворение от тех дел, которые он делает. Посмотрите, как вы живете, что происходит, получаете ли вы удовлетворение от того труда, от той работы, от той семьи, в которой вы живете, или все же некоторые, как я слышал не раз, и мне приходилось корректировать такие фразы, говорят: «О, семья – это мой крест, муж – это мой крест, жена – это мой крест, дети – это мой крест, проблемы и так далее, работа». И вот все воспринимают как наказание свою жизнь. Но когда у тебя есть Божья любовь, ты смотришь на этот мир по-другому, ты смотришь на людей по-другому, и эта Божья любовь помогает тебе принимать все происходящее по-другому. Невольно вспоминается стих из послания к Римлянам, 8 глава, 28 стих, где написано: «Любящим Бога, призванным по Его, по Божьему изволению, все содействует благу». Попробуем чуть позже успеть порассуждать немножко о призвании, потому что оно тоже имеет огромную значимость в нашей жизни. И когда человек призван, тогда Бог благословляет его, избирает его, помогает ему прийти в это состояние радости. Итак, мы говорим о наслаждении трудом и делами, которые мы делаем. Давайте посмотрим книгу Екклезиаста, 5 глава, 18 стих. Мудрый Соломон в старости говорит такую хорошую фразу. «Если какому человеку Бог дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий». Друзья мои, это очень важный момент. Богатство, власть, имущество, которое у человека есть, оно определенно каким-то образом влияет на его жизнь. Но если он этим не наслаждается, а просто это у него есть, это проблема. Он несчастливый человек. Но когда у человека есть вера в Божью любовь, что Бог его любит, и все, что происходит в его жизни, содействует к его благу, и он молится или просит Бога о том, чтобы Бог устроил его жизнь еще лучше и качественнее, и благословение, это происходит, потому что духовный мир реален. Мы поговорили с вами о первом пункте – безусловность Божьей любви, и сегодня хочу дальше продлить это рассуждение о пытливой неуверенности в Библии, которая описана нам на некоторых примерах, и я не буду просматривать с вами все Писание, но, однако же, некоторые примеры хочу вам привести. Вопрос: зачем это надо? Бог допускает это, потому что, как я уже сказал, Библия – это инструкция к нашей жизни. Мы должны посмотреть на то, что происходило в жизни тех людей, которые описаны нам в Священном Писании, для того, чтобы мы понимали, что, оказывается, не все так плохо. Давайте посмотрим на Моисея. Бог видит его как человека, которого призывает к определенным действиям. Однако же Моисею немножко поднадоело это все, и уже 40 лет он находится в спокойствии, и его желание пасти вот этих овечек, которые рядом с ним, однако же у него есть другое предназначение. И Бог встречается с ним, призывает его к определенным действиям, но Моисей продолжает не верить ему. То есть, наверное, эта пытливая неуверенность мешает ему каким-то образом двигаться в Божьем призвании. И здесь мы видим, Бог гневается за его неверие, однако же не отвергает его. Друзья мои, мы должны понимать, что, конечно, упрямство нашего характера, упрямство каждого человека присутствует, и каждый человек иногда хочет где-то занять для него комфортное место, пребывать в нем, чтобы его никто не беспокоил. Однако же, как я уже сказал, есть призвание, есть избрание, к которому ведет Господь. И вот тут Моисей пытается не верить, хотя Бог его убеждает в вере. Давайте быстро прочитаем эти два отрывка из Писания, и вы поймете, о чем идет речь. Итак, Бог разговаривает с Моисеем, книга Исход, 3 глава, с 12 по 15 стих. «И сказал Бог: Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисей Богу: Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов наших вывел меня, послал меня к вам. А они скажут мне: Как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есть им сущий. И сказал: Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею: Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Очень обширное объяснение: имя сущий, то есть дающий всему быть, становиться, говорящий о том, что он будет вести, направлять, давать законы и введет в обетованную землю, куда стремится израильский народ выйти из рабства и так далее. Мы говорили об этом на пасхальном богослужении. Можете послушать эту передачу еще раз или подключиться к группе ВКонтакте «Церкви Жемчужина Христа» нашей прямой трансляции. Однако же дальше Моисей начинает спорить. Он говорит, ну подожди, Господь, ну что там, чего и как? И мы открываем 4 главу. Давайте посмотрим очень быстро, прочитаем этот текст. И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь, «Что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, «Прости руку твою и возьми его за хвост». Он простил руку свою и взял его за хвост, и он стал жезлом в руке его. «Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Еще сказал ему Господь, «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. И сказал ему Господь, «Опять положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она стала опять такой же, как и тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум знамениям, и не послушает голоса твоего, то возьми воды из реки, вылей на сушу. И вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу, «О Господи, человек я неречистый, и таков был вчера и третьего дня. И когда ты начал говорить с тобою, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал Моисею, «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь Бог? Итак, пойди». И я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать?» И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить вместо тебя. И вот он выйдет навстречу тебе и, увидев тебя, возрадуется в сердце твоем. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, и я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать». И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей, который был обращен в змея, возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». Удивительно. Вы только послушайте, о чем идет речь. Бог явился Моисею в горящем кусте, неопалимая купина, как она называется, да? Не сгорает, чудо. Сам Моисей услышал голос Божий. Три знамения, которые Бог дал ему, это просто чудеса, и все равно Моисей отнекивается. Не только косноязычен, там заикается, да, на, так сказать, на практике, когда он говорит что-то, но пока, похоже, и в сердце у него была какая-то проблема. Да, однако же Бог не отвергает его. И он говорит, я решу твою проблему, я помогу тебе, я дам тебе помощника, ты будешь идти, ты будешь действовать, и все равно ты сделаешь то, к чему я тебя призвал. Другой пример из Библии тоже очень интересен. Гедеон. Вы помните, да? Книга Судей, 6 глава, с 11 по 24 стих мы будем читать. Народ Израиля вновь начал грешить пред Богом, и Бог послал мадианитян, которые угнетали Израиль, и когда что-нибудь вырастало, приходили мадианитяне, и как саранча все забирали. Тем самым Израиль обнищал, изголодал, и начали вопить Господу. И что произошло? «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу, точили, чтобы скрыться от мадианитян». Кто не знает, что такое точило? Это место, где давили виноград. «Явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь, с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, воззрев на него, сказал, «Иди с этой силою твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему, «Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене Манассина самое бедное, и в доме отца моего младший». И сказал ему Господь, «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гедеон сказал, ему: «Если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не брожу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. Знаете, я думаю, здесь, наверное, Гедеон думал: наконец-то хоть как-то я отвернусь от этого дела, и этот ангел исчезнет, пока я все готовлю. Ведь поймите, хлеб испечь, мясо приготовить, суп сварить, не так-то быстро это все. Это у нас сегодня электрическая плита и так далее, а там надо разжечь костер, налить воды, все это дело почистить, приготовить, ну, грубо говоря, часа 2,5 минимум. Однако же ангел Господень ждал его на этом месте. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, чтобы в руке его, прикоснулся к мясу и опресникам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресники, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это был ангел Господень, и сказал Гедеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господа и назвал его Иегова Шалом, что значит «Господь мир». Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. Если вы послушаете внимательно вот этот эпизод, вы поймете, насколько Гедеон пытался отвернуться от того предназначения, которое было его, потому что у него была неуверенность. Первый вопрос: где те чудеса, о которых нам рассказывали отцы наши? И вот оно чудо. Бог говорит с тобою. Ангел делает чудо в твоих глазах. Во-первых, ждет тебя. Потом берет все это, принимает. Сам поднимается в пламени этого огня. Он говорит: не умрешь, будет мир тебе и благословение. Если посмотрите дальше, Гедеон опять же где-то задает такие Богу вопросы: «Господи, действительно ли ты вот мне дашь эту победу?» И там, помните, эти эксперименты с шерстью и росой, которая была, но кто не знает, почитайте книгу «Судей» дальше, вы увидите интересные исследования, природные, так сказать, моменты Гедеон использует, зная, что так не может быть. Да, так бывает в жизни нашей, когда мы пытаемся каким-то образом уверить себя или проявить какое-то неверие, а может быть, контактировать с Богом, и Бог не отвращается от нас, потому что Он все равно любит, хочет помочь и хочет, чтобы мы исполнили то предназначение, которое Он призвал нас Господь. Однако же есть негативный момент в книге «Судей» тоже, 11 глава, о Иефае, где мы видим, его пытливая неуверенность привела к проблеме в семье. Он пытался также как бы сказать: «Господи, если ты...» Смотрите, Бог говорит: «Я посылаю тебя, ты иди, ты это сделай, я помазываю тебя, благословляю тебя». Однако же человек говорит: «Если ты...» Давайте посмотрим 11 глава, книга «Судей», с 30 по 35 стих. «И дал Иефай обет Господу и сказал: если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесусь ее на всесожжение». И вот она проблема. Поспешил Иефай. Почему как-то по-другому нельзя было сделать? Но мы видим его какую-то неуверенность, какое-то обещание пытаться задобрить Бога. И мы знаем, что в результате была победа. Однако же, когда он вернулся домой, он видел дочь, которая встречала его с тимпанами, с ликами, с танцами. И он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Это проблема, когда мы пытаемся сделать такие обещания Богу, о которых мы даже не думаем, пытаясь какими-то вот этими обещаниями: «Господи, если ты сделаешь так, да, тогда я вот сделаю такое небольшое самоуверенность в жизни». Помните, да, апостол Петр, мы попытаемся тоже быстренько посмотреть его жизнь, сегодня говорил: «Если все отрекутся от тебя, Иисус, я не отрекусь от тебя». То есть он посмотрел на тех, которые рядом с ним, и говорит: «Ну что они? Вот я – это да». И тогда, конечно, приходит проблема в жизни человека. Однако же Бог даровал победу Иефаю, и мы знаем, что чем закончилась эта история, можете прочитать дальше. Писание говорит нам, что был потом обычай, традиция вспоминать дочь Иефая, чтобы люди больше так не поступали. Еще один пример, который я тоже хочу с вами посмотреть, это вера или неверие Фомы и проявление Божьей любви к нему, о том, о чем мы говорили в анонсе нашей передачи. Итак, Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 по 29 стих. Мы видим эту пытливую неуверенность Фомы, но однако же Божья любовь к нему, безусловно. И, как мы уже сказали, Бог, наоборот, обращается к нему одному из первых. Евангелие от Иоанна, 20 глава, читаем с 24 по 29 стих. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После 8 дней». То есть сегодня, как мы уже знаем, в традиции церкви празднуется неделя Фомы. И вот после 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, и стал посреди них, и сказал им, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженные, не видевшие и уверовавшие». Чуть позже мы об этом опять поговорим немножко, но мне хочется сказать, что сегодня это тот важный момент для нас. Иногда действительно мы как-то вот говорим, ну вот не увижу, не поверю. И иногда Бог эту фразу меняет для нас. Он говорит, хорошо, хочешь увидеть – увидишь. Я помогу тебе это сделать. И благословляет нас, и помогает нам, потому что очень сильно любит каждого из нас. И у меня возник еще один вопрос, это третий пункт в нашем рассуждении сегодня. А кому больше всего нужна Божья любовь? Ну, кто-то скажет, всем. Всем нужна Божья любовь. Однако же мы читаем Священное Писание, где говорится о том, что есть люди, которые уже поверили, нужна ли им эта Божья любовь. Конечно, нужна. Но я скажу вам, кто уже поверил, тот уже любим. Вы знаете, эти две потребности человека – любить людей, да, и быть любимым. И когда человек вот эти две потребности реализует в своей жизни, он счастливый человек. И вот потому и нужна нам Божья любовь. Потому что так, как любит Бог, нас не любит никто. У него есть вот эта безусловность. Как правило, как мы говорим, отношения строятся годами, а разрушить их можно в одно мгновение, да? Строятся отношения, любви, все хорошо, все чудесно, а потом раз, смотрим, и проблема возникла в этих взаимоотношениях. Но когда есть Божья любовь, помните, мы говорили, это дар Божьей любви, Бог не забирает его от нас, Он корректирует нас, Он помогает нам. Еще Давиду, да, царю Давиду, он сказал такие слова, что «милости моей не отниму от дома твоего вовек». То есть, когда мы обретаем эту Божью любовь, милосердие Господне обновляется над нами каждое утро, потому что верен Бог в тех словах, которые Он сказал нам. И здесь мы должны понимать, кому нужна Божья любовь? Всем. Однако же, кому больше всего? И ты скажешь мне. Да, конечно, тебе. Но я пометил себе несколько пунктов. Тем, кто не верит, тому еще больше нужна эта Божья любовь. И мы, как Церковь Христова, призваны оказать этим людям эту любовь. Мы должны проявить ее в нашей жизни, в нашем отношении к этим людям, которые нуждаются. И Бог хочет это сделать через нас. Может быть, мы, как Моисей, говорим, «Господи, да нет, 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 я не могу, я не хочу, пошли кого-нибудь другого». Давайте не будем упрямиться. Не будем прямиться, как Гедеон, хотя можно, конечно, проявлять какие-то испытания в нашей жизни, но будем просто верны Богу и приносить эту любовь к этим людям. Кто еще нуждается? Враги. Как написано, Иисус сказал, «Любите врагов ваших, благословляйте гонителей, благотворите ненавидящим». Итак, враги нуждаются в Божьей любви, чтобы мы им принесли эту любовь, и они поняли, что, оказывается, Бог любит их. А как Он любит? Через людей, которые рядом с Ним, которые хотят помочь, поддержать, гонители, их нужно благословлять, ненавидящим нужна особенная Божья любовь. Знаете почему? Потому что когда-то они ее недополучили. Почему они злые? Почему они такие агрессивные? Потому что у них нету этой любви. И мы должны понять, люди нуждаются в проявлении этой любви. И Бог сегодня использует нас. Помните, да, мы как-то говорили, что мы его глаза на этой земле, мы его уши на этой земле, мы его уста на этой земле, мы его руки, ноги, мы его тело, как он и сказал, тело Христово, церковь Бога, которая призвана помочь людям пережить и осознать эту Божью любовь. Ну и четвертый пункт, попробуем в заключение быстренько тоже пробежаться по этой мысли. Божья любовь независима от нашей веры и представления о ней. Мы иногда представляем Божью любовь как-то по-особенному, по-своему. У нас есть понимание, и, как правило, мы проецируем ее через взаимоотношения, которые у нас были с кем-то. Как обычно, беседуя с кем-то или говоря, я говорю, знаете, Бог любящий отец, он как папа, хочет обнять, прижать и так далее. Но у кого-то были не очень удачные, не очень хорошие отношения с папой. И, конечно же, у человека есть свое понимание этому. Я помню, как-то в своей жизни говорил с Господом о его любви, и в моей жизни был такой момент, когда были люди, которых я не очень, так сказать, любил, они сделали нехорошие поступки в отношении моей жизни, и когда я пытался понять, как же Бог любит, он сказал, не так, как ты, не так, как ты. Помните, да, там на кресте, когда его распинали, когда над ним издевались, его молитва была «Отче, прости им, ибо не знают, что делать». Да, вы скажете, а ты так делаешь всегда? Не всегда. Иногда тяжело, иногда трудно. И это очень, очень больно, когда ты видишь людей, которым ты служишь, которых ты любишь, а они поворачиваются к тебе не просто спиной, они еще и боль тебе приносят. И это слово, когда Иисус говорит, ударившему тебя по одной щеке, подставь другую, оно говорит как раз именно об этой любви. Если ты сделал доброе дело, а тебе сделали зло, продолжай делать доброе. Продолжай. Я помню, в моей жизни был негативный эпизод, когда я подъезжал на машине к воротам дома, в котором жил, и в этот момент слышу сигнал сзади и в мертвой зоне, кто понимает, о чем говорю, и я оборачиваюсь, смотрю, там стоит машина и рукой машет человек, помогите, типа, вот что, он спрашивает, как там доехать куда-то. У меня есть правило, перед тем, как выйти из машины, заглушить двигатель, взять сумку, закрыть машину, и потом делать что-то. Тут было очень жарко, я нарушил, потому что я как бы уже вроде как и заезжал в дом, все уже, ворота были открыты. И вот я выхожу, машина заведена, сумка рядом лежит. Вот, я объясняю человеку, как доехать, как проехать. Прихожу в машину, смотрю, сумки нет. Понятно. Что же теперь? Теперь что, не помогать людям, которые просят о помощи? Помогать. Но быть более внимательным к тем ситуациям, к тем условиям, в которых мы находимся. Этим людям нужна эта любовь, и мы должны понимать, что у нас есть свое представление о людях, а у Бога свое. И вот там на кресте Иисус молился, прости им, ибо не знаю, что делать. Если в твоей жизни произошло что-то подобное, и тебя вот так вот подставили, унизили, или что-то сделали не так, как хотелось бы, поступили не по любви, давайте скажем мягко, которые ты проявлял или проявляла, то послушай, Бог сегодня хочет использовать эту ситуацию, чтобы ты сделал выводы и потом по-другому поступал. Итак, мы видим эту интересную мысль, которая здесь нам описана в Евангелии. Чудо воскресения Христа никого, как мы уже сказали, не оставило равнодушным. Мы видим вера и неверие апостолов. Давайте посмотрим Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 по 14 стих. Итак, наша тема сегодня – Божья любовь, четвертый пункт, независимо от нашей веры и представления о ней. Что происходит? Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой гнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Тогда после сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись прочим, но и им не поверили. Возвестили прочим. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что, видевшие его, воскресшего, не поверили. Однако же мы понимаем, что потом Евангелие от Иоанна, мы тоже только что прочитали, является всем ученикам и говорит им: «Примите Дух Святой», и отверзает им ум к разумению Писания, и протягивает руки свои. И когда они еще не верят, евангелист Лука говорит об этом, говорит: «Ну дайте мне что-нибудь поесть, чтобы вы поняли, что я реален». Божья любовь продолжает действовать в нашей жизни, независимо от нашего неверия. Как мы вначале сказали, даже если наша молитва будет такой: «Верую, Господи, помоги моему неверию», Бог все равно продолжает любить нас, потому что Он избрал нас для определенного действия, для определенной предназначения, которое дал нам Господь. Давайте быстренько прочитаем еще послание к Ефесянам, 1 глава, с 13 по 14 стих. «И примем это верой в свое сердце, что Бог действительно любит каждого. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив нас установить себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Его, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, которым и мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли Своей, дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Другими словами, Бог дал нам обетование. Он предопределил нас и усыновил нас в Иисусе Христе. Он дал нам прощение грехов, дал богатство благодати Своей, дал нам премудрость, разумение, дал нам Дух Святой, чтобы каждый из нас проявил Божью славу на этой земле. И это безусловное спасение. Он любит каждого человека, хочет, чтобы все достигли познания истины, чтобы все спаслись и стали людьми, измененными в своей жизни. И опять же, мы возвращаемся к этим моментам. Давайте быстренько просмотрим. Вера и неверие Фомы. Не будь неверующим, но верующим. Фома был особенным человеком. У него был особенный склад характера, мышления, стиль жизни. У него все было по-другому. И, может быть, ты такой особенный человек. У тебя все не так, как у других людей, но Бог все равно любит тебя. И Он хочет тебя благословить. Петр, апостол и любовь Иисуса к нему, помните, да? Это отречение Петра, когда Петр отрекся трижды, однако же при воскресении своем Иисус говорит: «Скажите ученикам моим и Петру, что я предваряю, то есть ожидаю вас в Галилее, там встретите меня». Мы видим еще один эпизод, в заключение хочу предложить вам. Это апостол Павел, который раньше был Савлом, и Бог призвал его. Давайте прочитаем, что делал этот человек. Книга «Деяния апостолов», 8 глава, с 1 по 3 стих. «Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии, а Стефана же погребли мужи благоговения и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя и влача в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу». Это, знаете, влачил, терзал, как зверь, который терзает добычу. Был жестоким человеком. Однако же произошла особенная встреча. Независимо от веры, которую имел Савл, Бог любил его, потому что у него было особое предназначение принести Евангелие в этот мир. И вы знаете, что сделали послание апостола Павла и что сделал сам апостол Павел в будущем, да, когда обратился ко Христу, и Бог даровал ему особенную встречу. Давайте об этом прочитаем в заключение. Книга Деяния, 9 глава, с 1 по 6 стих. «Саввел же еще дышал угрозами и убийством. На учеников Господа пришел первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, с синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску», смотрите, идет в злобе, в ревности такой о Боге, и хочет что-то сделать, «внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю, и, услышав голос, говорящий ему: „Саввел, Саввел, что ты гонишь меня?“» Здесь интересный момент наступает в жизни апостола Павла, который будет действительно очень мощным проповедником Евангелия. Бог не уничтожает его, а встречает его. И он говорит: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против ножна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно будет делать». Друзья мои, пытливая неуверенность и безусловная Божья любовь в нашей жизни. Саввел пытался служить Богу, но делал это не так, как надо было. Однако же Иисус не оставил его без внимания. Он встретился с ним. И поэтому сегодня, если есть люди, которые нуждаются в таком же спасении, продолжайте молиться за них. Бог даст им спасение. Если вы находитесь в подобном состоянии, и где-то кто-то обвиняет вас в неверии, помните, Бог любит вас, и его руки простерты, чтобы миловать, спасать и благословлять. И я предлагаю вам помолиться о нас, о каждом и о тех людях, которые нуждаются в Божьей помощи. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа мы обращаемся к тебе в этой молитве, нуждаясь в твоей помощи и в твоей благодати. Благослови нас. Может быть, мы, как апостол Фома, говорим, не уверуя, пока не увижу, не сделаю каких-то действий. Может быть, мы, как Петр, которые отреклись, но, Господи, ты все равно простираешь нам руки твои. Может быть, мы, как Саввел, пытаемся что-то сделать по-своему, но, Господи, ты встречаешь нас и простираешь нам милость. Помоги нам, благослови, Боже, чтобы действительно наша неуверенность стала верой. Когда мы обращаемся к тебе в молитве, получать нам ответ, благодать, благословение, помоги нам, Боже, служить тебе и славить твое, Господь, святое имя. Храни нас от всякого зла, немощи, болезни и проклятий. И сейчас я молю тебя о тех людях, которые нуждаются в исцелении. У кого-то есть проблема в шейном отделе. Просто положите свою руку туда и скажите: «Господь, во имя Иисуса, я провозглашаю исцеление прямо сейчас, и моя шея, и это остеохондроз уходит». У кого-то есть проблема в спине, просто скажите: «Во имя Иисуса Христа, я принимаю исцеление для моего позвоночника. Все позвонки становятся ровно, эти грыжи исчезают. Протрузии всякие исчезают, межпозвоночные диски здоровые и крепкие. Прямо сейчас провозглашаю исцеление моего позвоночника». У кого-то есть проблема в нижней части живота, положите свои руки туда и скажите: «Во имя Господа Иисуса Христа я принимаю, Господь, твое исцеление, и эта болезнь ушла». У кого-то есть проблемы в коленных суставах, и вы не можете хорошо приседать, ходить, положите свои руки на колени. Господь, во имя Иисуса, я провозглашаю прямо сейчас твое божественное прикосновение, и эти колени становятся здоровыми прямо сейчас. У кого-то есть проблема у вас на ноге, на ступне, косточка, как на длиннорост вырос, да? Положите свою руку туда. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю прямо сейчас божественное прикосновение. Как ты сказал, возложат руки на больных. Мы верим, Отец Небесный, что ты взял и эту проблему, и этот нарост, эта косточка исчезает, и приходит сила в ноги и восстановление в тело. Благодарю тебя, Господь, за милость твою, за то, что ты слышишь нас и даешь благодать. Благослови нас, чтобы мы были верующими, Господь, блаженными, не видев, уверовав, и стали действительно теми людьми, которые славят тебя. Храни нас от всякого зла. Благослови Церковь Христову, пасторов, служителей, наполни их благодатью твоей. Благослови город, в котором живем, начальство, правительство, власти, администрацию города. Благослови страну, Россию, президента страны, благослови. Боже, дай нам твой шалом. Благослови Беларусь, Украину. Пусть там, Господь, будет твой мир и восстановление всех этих взаимоотношений. Дай твой порядок. Благослови, Господь, Армению, Нагорный Карабах. Стабилизируй там все отношения. Дай мудрость и благодать. Молю тебя за Израиль. Благослови Израиль, Иерусалим. Пусть твой шалом будет там. И весь твой измород благослови по всему земле познать Христа Иисуса своим Господом и Спасителем. Благодарю тебя за Радио Телос. Прошу, благослови Радио Телос, служители здесь, Тех, кто трудится, жертвует, Господи, приумножь Твою благодать, и пусть, Господь, эта жертвенность будет почтена Тобою. Наполни нас нашей славой, силой, благодатью, благословением. Дай Твое устройство во всей нашей жизни, и будь благословен и прославлен наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.